Виа Чен. Тайвань. Полная история страны. Глава 1. Доисторический период. Остров Тайвань расположен на расстоянии 130-150 километров от материкового Китая, вдоль его юго-восточного побережья. Остров площадью 36 тысяч квадратных километров большей частью покрыт горами, протянувшимися с севера на юг. До 17 века население острова было малочисленным и в основном состояло из аборигенов, принадлежавших по определению основателя антропогеографии Фридриха Ратцеля к малайским племенам. Они представляют из себя несколько отдельных мелких племен, говорящих на языке, родственном туземцам Люсона, но с большой примесью китайских слов. Большинство туземцев – люди высокого роста, сильные, чрезвычайно проворные в движениях. Как мужчины, так и женщины носят медные браслеты, ожерелья и пояса из стеклянных бус. У мужчин обыкновенно в ухо продернута бамбуковая трубка с пучком красной шерсти. Часто они татуируются религия идолопоклонства. Леонид Иванович Бородовский, российский писатель, картограф и путешественник. Племена аборигенов к тому времени еще не вышли из стадии родовой и племенной организации. Географические условия Тайваня давали им возможность поддерживать изолированное существование в разных частях острова и долгое время сохранять свою самостоятельность и самобытность. Фанни Александровна Тодор, российский историк-китаист. В настоящее время трудно сказать с определенностью, когда на Тайване появились первые люди и к какой этнической группе они относились. Кто-то говорит, что история Тайваня насчитывает десятки тысяч лет, кто-то, что первые люди поселились на Тайване около 50-тысячного года до нашей эры. Кто-то пишет, что это было около 30 тысяч лет назад, а кто-то, что на Тайване находят археологические стоянки древнего человека палеолитической эпохи. Одни утверждают, что это были негры-австралоиды, другие уверены, что первые известные поселенцы на Тайване – это австронезийские племена, которые пришли с территории современного Южного Китая. У одних авторов читаем, что Тайвань около 6 тысяч лет назад был заселен земледельцами культуры Дапенкен, скорее всего, с территории современного юго-восточного Китая. У других, что носители австронезийских языков около 8000 года до нашей эры переселились с восточного побережья Китая на Тайвань, где от них произошли аборигены Тайваня. У третьих, что около 4-5 тысяч лет назад австронезийцы, народы Азии, Океании и Африки, говорящие на австронезийских языках, появились на Тайване и являются предками большого количества местного населения, которое в настоящее время живет на Тайване. Археологи отмечают, что в районе города Тайчжун был найден скелет молодой женщины, держащей на руках ребенка. И якобы возраст окаменелости, по предварительным данным, составляет примерно 4,8 тысячи лет, неолит. Якобы это и есть древнейшее свидетельство жизни человека на острове. В древних китайских источниках остров впервые упоминается в III веке до н.э. Однако в течение почти 500 лет сведения о нем были скудны, и китайцы не стремились его колонизировать. Военная экспедиция китайцев в III веке нашей эры знаменовала собой окончание доисторического периода. Глава 2. Древние контакты с Китаем. В китайских хрониках III века остров фигурирует под названием Ичжоу, остров варваров. С периода империи Суй 581-618 годы Тайвань чаще всего именовался Люцю, по названию небольшого царства в юго-западной части острова. Под современным названием остров встречается в письменных источниках с 1599 года. торговля и навигация через Тайваньский пролив между материковым Китаем и островом начались задолго до освоения его китайцами. Первая военная экспедиция китайцев на Тайвань имела место в 230 году. Потом было еще несколько экспедиций, а в 610 году туда были посланы 10 тысяч солдат, они побили аборигенов, после чего связи между Китаем и островом стали более регулярными. Но настоящую колонизацию Тайваня китайцами относят лишь к XII-XIII векам, так как походы более раннего времени не приводили к созданию на острове китайских поселений. В ходе колонизации Тайваня китайцы покорили ряд местных племен, получивших от них название «хуафань» или «зрелые», «прирученные дикари». В противоположность им воинствующие племена, оттесняемые из района первоначальной китайской колонизации, западное и северо-западное побережье, на юг и в горы стали называть «шаньфань» или «дикие», не подчиняющиеся дикари. Фанни Александровна Тодор, российский историк-китаист. В XIII веке Тайвань был официально включен в состав Китая в качестве части провинции Фуцзянь. В 1360 году в связи с ростом военного значения острова на нем было основано управление по надзору, которое явилось первым китайским органом местной власти на Тайване. В этот период усилился поток мигрантов из континентальных провинций Фуцзянь и Гуандун. Процесс освоения острова китайцами ускорился. Развивались земледелие и ремесла. Коренные жители племена Гаошань или Гаошаньцзу были вытеснены в горные районы, а китайские переселенцы начали осваивать прибрежные плодородные земли и развивать рыболовный промысел в прибрежных водах. Часть туземных, покоренных уже давно китайцами племен, живет в западной части страны, смешавшись со своими повелителями. Они исповедуют буддизм или конфуцианизм. Нередкие среди них и христиане. Леонид Иванович Бородовский, российский писатель, картограф и путешественник. Глава третья. Голландская и испанская колонизация. Борьба Ост-Индской компании с японцами. О существовании Тайваня, одного из самых больших островов в Азии, европейцы узнали в середине XVI века. Во второй половине XVI века Тайвань уже официально стал фигурировать в источниках как база контрабандной японо-китайской торговли и прибежище пиратов, к которым относилась и объединенная японо-китайская вольница, формировавшаяся из социальных отбросов обоих феодальных государств. Фанни Александровна Тодор, российский историк-китаист. Когда португальские моряки высадились на северном побережье Тайваня, в районе Цзелуна, природа настолько понравилась им, что они назвали остров Формоза, буквально прекрасное. Однако по каким-то неизвестным нам причинам португальцы быстро покинули остров. На европейских картах Формоза впервые была обозначена в 1550 году, и название свое сохраняло до 1895 года, когда японцами была переименована в Тайвань. Леонид Иванович Бородовский, российский писатель, картограф и путешественник. С другой стороны, богатая природа острова издавна привлекала к нему японцев и китайцев. Многочисленные переселенцы из китайской провинции Фуцзянь уже давно расселились на Тайване в его западной низменной части. Конкуренция японского и китайского торгового капитала в первые десятилетия XVII века концентрировалась вокруг острова Тайвань как базы для торговли с Китаем и как объекта непосредственных торговых операций с находившимися там факториями. С 1619 по 1633 год на Тайвань совершили рейсы 36 японских кораблей, в основном поддерживавшие связь с китайцами и голландцами. Фанни Александровна Тодор, российский историк-китаист. Первыми из европейцев обосновались на Тайване голландцы. Это было связано с колониальной политикой Нидерландов в Юго-Восточной Азии и их стремлением проникнуть в Китай в начале 17 века. Китайские и голландские источники по-разному описывают обстоятельства, связанные с этими событиями. Михаил Фалькович Чигринский, российский историк. В 1609 и 1616 годах японцы пытались основать в северной части острова свою колонию, но неудачно. Согласно китайским источникам, голландцы появились на Тайване в 1620 году, когда один из кораблей Нидерландской Ост-Индской компании, якобы шедший в Японию, попал в бурю и укрылся на Тайване в бухте Сакам, Синьган, где находилась небольшая фактория японских купцов. Голландским морякам остров понравился, и они решили там задержаться под предлогом ремонта судна и пополнения запасов продовольствия. Втайне от японцев командир корабля приказал провести разведку местности, после чего попросил начальство японской фактории разрешить постройку дома, заявив, что для этого потребуется площадь не больше размера шкуры быка. Японцы согласились. Тогда голландцы, разрезав шкуру быка на узкие ремешки, обозначили ими территорию, достаточную для постройки фактории. Пораженные японцы даже не протестовали. Получив от голландцев дань 30 оленьих шкур, японские купцы смирились с присутствием европейцев на Тайване. Согласно же голландским источникам, они обосновались на острове в 1624 году, и это было связано с очередной неудачной попыткой захватить Макао, Аомынь, португальскую колонию на территории Китая. После поражения голландцев в бою под Аомынем, часть их кораблей двинулась к островам Пэнху, европейцы назвали их Пескадорскими островами, от португальского слова «пескадор», что значит «рыба». Высадив там десантную группу, голландцы приступили к сооружению форта. Одновременно голландские корабли начали широкие пиратские операции у юго-восточного побережья Китая, где в то время правила династия Мин. Решительный отпор со стороны китайского флота вынудил возглавлявшего голландскую эскадру адмирала Рейерзоона вступить в переговоры. В последовавшей сложной дипломатической игре, трижды прерывавшейся военными действиями, голландцы добивались права свободной торговли в Китае и стремились сохранить опорную базу на островах Пэнху, а китайская сторона требовала их ухода с Пэнху на Тайвань. В течение почти двух лет адмирал Рейерзон отвергал китайские предложения. Полагаясь на свое военное превосходство, Ост-Индская компания считала, что Пекин пойдет на уступки. Однако в конечном итоге концентрация крупных китайских сил и арест нескольких высших голландских офицеров заставили сменившего Рейерзона Мартинуса Сонка пойти на подписание соглашения с китайцами. В 1624 году голландцы оставили Пэнху и ушли на Тайвань, получив взамен свободу торговли. Причем китайцы могли отказаться и от этой уступки. Если бы Сонку не помог фудзянский негоциант Хэбин Хопин, стремившийся играть роль посредника в голландско-китайской торговле и использовавший свое влияние на фудзянские власти. В любом случае, правительство империи Мин рассматривало договор как победу. Заключением договора 1 августа 1624 года начался период европейского колониального господства на Тайване. Голландцы обосновались на маленьком островке, находившемся напротив деревни Сакам. Там они возвели небольшой временный форт, на постройку которого пошли строительные материалы и орудия Пэнху. Позднее на месте форта была построена мощная крепость, получившая название Зеландия. На холме, недалеко от крепости, Мартинус Сонг приказал соорудить усиленный палисадами каменный редут Утрехт с 7 орудиями. Южнее начали строить крепость Провидения. Голландские укрепления строились по всем правилам фортификационного искусства. Стены были очень широкими, хотя и полыми внутри. При постройке кирпичи скреплялись раствором из толченых ракушек, рисового отвара и сахара. Позиция китайской дипломатии в этом конфликте явно определялась одной целью – любыми средствами удалить варваров с территории Поднебесной. Тайвань же, по-видимому, в начале 17 века частью ее не считался. Возможно, именно поэтому фуцзянская администрация не сообщила в Пекин об уступке Тайваня. Нет никаких упоминаний о китайских гражданских чиновниках или войсках на этом острове и в голландских источниках. Михаил Фалькович Чигринский, российский историк. По мнению китайцев, Зеландию могла разбить только дьявольская сила, а людям это недоступно. Однако на самом деле крепость имела весьма серьезные недостатки. Велика была мертвая зона со стороны моря, башни располагались так, что могли быть использованы лишь для фронтального боя и становились бесполезными в случае прорыва противника внутрь крепости. Рядом с Зеландией возник город с тем же названием. Сохранилось такое его описание. Город пешеход мог пройти за четверть часа, но по красоте он не уступал городам Нидерландов. Улицы замостили обожженным кирпичом и содержали в чистоте. Там позднее проживало 10 тысяч китайцев, в основном мелких торговцев, а также много туземцев, христиан и язычников. Здесь располагались фактории, магазины, оружейные мануфактуры, административные здания. Тайвань поражал голландцев богатством своей флоры и фауны. На острове в изобилии произрастали сахарный тростник, рис, овощи, фрукты, камфорное дерево, бродили бесчисленные стада оленей и лосей. Кроме того, миссионеры со слов местных жителей выяснили, что на северо-востоке есть ущелье, где во время августовских дождей намывается золото. Жители откачивали воду из ям, а там золото лежит. Эта нелишенная оснований информация крайне заинтересовала голландцев, однако им так и не удалось проникнуть в указанную местность из-за сопротивления туземцев. Когда в 1624 году голландцы обосновались на Тайване, Ли Тан фигурировал у них как глава китайцев, живших на острове. Отношения с голландцами были настолько близкими, что Ли Тан мог обратиться к ним с просьбой о предоставлении ему джонок, плававших под голландским флагом. А голландцы могли использовать его в качестве посредника в переговорах с китайскими властями. Естественно, что основой этих отношений была только выгода. Ли Тан всегда исходил из своих интересов, а голландцы, имея с ним дело, были всегда настороже. Они избегали доверять ему крупные суммы, не хотели давать корабли, которые могли попасться как пиратские и так далее. Это было настороженное сосуществование конкурентов, заинтересованных друг в друге. Оно не могло быть иным. Обе стороны олицетворяли две столкнувшиеся системы. Ли Тан – китайский торговый капитал, голландцы – европейский колониализм. Фанни Александровна Тодор – российский историк-китаист. Главную ценность для голландцев Тайвань представлял как перевалочная база. Глубина Зеландской бухты позволяла заходить туда кораблям любого тоннажа. Поэтому в порту всегда стояло много судов с товарами из Китая, Японии, Индии и Сьявы. Зеландию считали самым оживленным портом Дальнего Востока. Однако никаких конкретных сведений о количестве проходивших судов до нас не дошло. Торговля велась также непосредственно на острове. Голландцы вывозили ежегодно 4000-5000 оленьих шкур и от 4665 до 5332 тонн сахара, экспорт которого приобрел для Нидерландов особое значение после потери в 1645 году бразильских владений. Занимались голландцы и работорговлей. У одного из местных племен они покупали детей, в основном мальчиков, Миновую торговлю с туземцами вели также китайские и японские купцы. Вывозили они главным образом оленьи и лосиные шкуры и рога, которые пользовались большим спросом и в Китае, и в Японии.